Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает какого хиру. Подкаст, где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов рассуждают о баскетболе, вздыхают о порноактрисах и сожалеют о том, что диктаторы в этом мире все еще правят отдельно взятыми странами. Но поскольку Макс выправляет свое подорванное здоровье, ему на подмену и на выручку нашему подкасту спешит человек, который знает об Оклахоме все. А поэтому в рубрике «Перемен» он уместнее даже Шая Гилжеса Александра. Никита Белоголовцев снова с нами. Никита, я очень рад тебя слышать и сегодня видеть.
Макс, привет! Всем привет, друзья! Я, слушайте, должен одну штуку сделать. Я просто раскрою кусочек нашего закулисья. Я тут полчаса извинялся перед Максом за то, что не нашел в залежах вещей камеру. И побегал и посмотрел, какую детскую лампу можно принести сюда, на балкон, где я записываюсь, не нашел. Поэтому у меня походная картинка, не то, что у Димы. Но я буду компенсировать тем, что буду махать руками и стараться говорить смешные и умные вещи.
Друзья, как вы знаете, в рубрике «Перемен» мы говорим о командах, которые подходят к новому сезону с точки зрения анализа того, что было, что есть и что будет. Ну вот два инфо-цыгана, собственно, вашему вниманию сейчас врываются в эфир. Перед тем, как мы стартуем стандер, я напомню, что у нас есть YouTube-канал, на котором вы это все видите, на него надо подписаться, поставить колокольчик. Есть Telegram-канал God Damned It, где Макс, вернувшись к нормальной жизни, будет писать регулярно, а я буду врываться с какими-то комментариями. И есть Boosty, если вы хотите подписаться на какой-то наш внутренний интим и нюцы, если хотите слышать то, чего не услышат все остальные, то можно задонатить там $2 или $3 и сделать как минимум счастливым нас, которые этот контент производят. Ну а сейчас, собственно, Оклахома Сити. Команда, которая 2 года не может добраться до 30 побед. Команда, которая 2 сезона не помнит, что такое плей-офф. И такое ощущение, что не очень понимает, куда развиваться. Никит, минувший сезон с точки зрения подведения итогов. Что есть хотя бы, если не хорошего, но нейтрального, чтобы презентовать эту команду и сказать, что в нее стоит верить или хоть немножко за ней следить?
Слушай, давай я попробую быть максимально объективным и попробую, значит, избежать таких популярных историй про там самую сливающую команду и так далее. Как любят оклахомское твиттер-сообщество, всегда найдется, значит, чувак, который раз в месяц выложит, что «А вот они проиграли больше игр, чем мы за последние 2 сезона». Типа «А почему вы не говорите, что Хьюстон самая сливающая команда? Мы выиграли на 5 игр больше за последние 2 сезона. А вот мы были в плей-офф, когда там не было Шарлотт и так далее». Слушай, есть 3 понятных вещи, которые мне понравились в прошлом сезоне, если вообще легитимно употреблять глагол «понравились» к сливающей команде, которая прям заставляла литься кровь из глаз после матча всех звезд. Пункт номер 1. Яркие, интересные игроки, которые, может быть, и не вырастут во что-то невероятное, но за которыми интересно наблюдать с точки зрения надежд, которые они дают. Я даже не буду использовать слово «перспективы», оно дико затасканное применительно к «Тандер». Но ты смотришь на Джоша Гиди, да, который показывает какую-то невероятную магию управления командой, будучи там одним из самых молодых игроков в лиге, который делает трипл-даблы в Madison Square Garden и так далее. И ты, с одной стороны, понимаешь, что Джош Гиди при этом не бросает, хреново защищается, и, может быть, это просто там чуть-чуть увеличившийся в размере Рики Рубио, ну, это такой «Вау! Классно!» Ты смотришь, как Треман накидывает там где-то под 40, ты понимаешь, что он очень плохо начинал сезон, ты понимаешь, что он дико нестабильный, ты понимаешь, что он просто очень маленький, да, чтобы быть там стартовым защитником в приличной команде. Но ты смотришь на этот кроссовер, и ты думаешь, вау, это же, не знаю, Джамал Кроуфорд с каким-то количеством мозга и так далее. И это очень впечатляет. Возможно, это не будет так зажигать уже на 2-й сезон, когда ты просто к этим парням чуть-чуть привыкнешь, и когда ты их уже не будешь оценивать. Типа, вау, он же только начинает. Вот, но это было клево. Это пункт номер 1. Пункт номер 2. Как раз тренер и управляемость команды, понятно, во что хотела играть Оклахома. У Оклахомы не получалось это делать, потому что довольно сложно играть в баскетбол, когда ты не забиваешь открытые трехочковые броски. Но Оклахома получала открытые трехочковые броски. Оклахома осмысленно защищалась. Было понятно, что Дейна Дейгнолд, значит, хочет команде приучить. И это, конечно, было довольно просто, и это очень большой вопрос, насколько он способен там, перестраивать свои идеи с каким-то другим ресурсом. Было бы дико интересно смотреть, там, как он в эту конструкцию вставляет Чета Холмгрена. Но управляемость, тренируемость, ну вот как классное, ты же даже не переведешь на русский язык вот это слово coachable. Да, ну как бы Оклахома была
обучаемая.
Ну да, да, но управляемая тоже такое управляемое, это когда ты ей можешь как бы управлять как типа джойстиком. Она вот именно как бы coachable, скажем так. Ну и третье, это прогресс по ходу сезона. Вот, это самая важная штука. И Оклахому в прошлом году, в этом году будут очень много сравнивать с Хьюстоном. И, наверное, то, что мне понравилось в Оклахоме, это действительно довольно мощный прогресс по ходу сезона. Там в Хьюстоне Джейлен Грин прогрессировал невероятными темпами, но в Оклахоме это был какой-то системный процесс, который мне в целом понравился. Ну и бонусом, чего, мы слили сезон не зря, мы получили классного игрока под вторым номером.
Который, правда, вылетел на весь следующий сезон, но это уже немножко другая история. Смотри, вот ты рассказываешь, я сейчас наброшу, сознательно наброшу на вентилятор, просто, знаешь, это ощущение, что ты такой первокурсник, который встречаешься со зрелой женщиной. То есть первое время это все класс, она тебя вроде как учит себе прям вау-вау-вау, но, как ты говоришь, через какое-то время это, во-первых, может наскучить, а во-вторых, ты понимаешь, особо ну, бесперспективность всего этого движа. Потому что, смотрите, у нас 22-24 в плане побед два последних сезона. Абсолютная свобода, которая предоставляется игрокам под соусом развития, прогресса и так далее. Абсолютное восприятие адекватное того, что люди улетают там на минус 50 под предлогом того, что мы же сливаем для того, чтобы стать сильнее. Время идет, люди, которые набираются молодыми, растут. И получается то, что, с одной стороны, есть тренер, который прививает стиль, который не работает. С другой стороны, есть игроки, которые вроде как прогрессируют, но вместе даже костяк пока не способен выглядеть стабильно на каком-то отрезке. Третье, мы формируем лидера, на которого уже как бы принюхивается Портленд. Со стороны так посматривая, я в принципе понимаю, почему они ищут вот такую же формацию, знаешь, как Дэмина Лилларда, если вот следить за Шаем, плюс-минус они в это могут уйти. То есть, получив этого баскетболиста в распоряжение, Портленд плюс Торонто сейчас, да, насколько
Торонто,
я видел последнее, да.
Конечно, да. Торонто,
учитывая то, что там почти все уже на истекающих контрактах, там вот этот год закончится, и можно уже начинать двигать мебель, освобождать место для нового героя, нового кумира, и в принципе человека, которого им не хватает сейчас вот такого, знаешь, настырного болхендлера, способного там набирать очки, работать слэшером и так далее. То есть получается, с одной стороны, вроде как есть светлое будущее, с другой стороны, это настолько все условно и настолько все обставлено перспективой, которой может и не быть и близко. И то, что ломается сейчас, это опять же история Покушевского, да, что из этого птеродактиля может вылететь и вырасти огромный-огромный Халк, а на самом деле, может, какой-нибудь, не знаю, аист музея природного искусства в Минске, в Краеведческом музее.
Все так. Давай я продолжу набрасывать. Давай я продолжу говорить, что ты употребил фамилию Покушевский. Значит, Покушевский остался единственным игроком из тех, кого Оклахома задрафтовала на драфте 2020. Да, Оклахома в двух сделках отдала Вита Крейчи и Тео Маледона, развитием которых, значит, занимались 2 года. И, значит, их отдали ни за что, там, за пики и за расчистку платежки, и типа, блин, вы драфтуете так много народу, что вы должны их потом сбрасывать, что за отстой, у вас был Айзея Робби, который там даже какие-то цифры показывал, а вы его просто отчислили и его подобрали в Сан-Антонио, блин, вы драфтуете столько молодежи, что у вас молодежь не играет, потому что есть более молодежная молодежь и так далее. Я скажу так. Самое жалкое и чудовищное, как мне кажется, я не знаю, я не переживал этих эмоций, но, по-моему, самое страшное, жалкое и чудовищное, что может быть с фанатом НБА, это когда ты болеешь за Шарлотт времен Кембы Уокера. Когда ты получил, ну, как бы одного, как бы франчайза игрока, который как бы может с твоей командой что-то делать. Вот, потом ты взял Кида Гилкриста под вторым пиком, а потом ты решил, что все, нам надо срочно усиливаться и в плей-офф, и кого мы подпишем там, типа Марвина Уильямса, по-моему, да? Ну, и у тебя получается вот это... Ну, какая-то недокоманда, которая как бы сходила в перестройку, вроде как кого-то выбрала под вторым пиком и вышла из этой перестройки в то же болото. И зачем это вообще все было? В этом смысле, когда Окла в перестройку входила, ну, для меня было очевидно, что выходить из перестройки надо, когда у тебя есть три фундаментальных игрока. Ну или, скажем так, там два фундаментальных игрока и там пакет за третьего, которого ты возьмешь на рынке. Что фундаментального сейчас есть в Оклахоме? Ну вот так вот, если прям по чесноку, да, собственно, попробовать не фанатеть, как я фанатею. У Оклахомы есть Шай, с которым все сложно, который вроде как классный, но при этом ни одного... по-настоящему стабильного сезона не провел. За последние два года пропустил 45% игр. Опять-таки непонятно, какой процент из этих игр он пропускал, значит, в сливающем режиме, а где он был травмирован. Но, короче, не играл он много. Начал прошлый сезон дико нестабильно. После All-Star'а выжигал. Там Шая ставят где-нибудь в третий, четвертый десяток людей в НБА. В четвертый – да, в пятый – да, в третий – ну, как бы диким авансом. Но, допустим, Шай – что-то похожее на фундаментального игрока. Гиди – это точно не фундаментальный игрок. Ну, то есть, по крайней мере, пока, да, нынешний Гиди – не фундаментальный игрок. Чет – ну, надо было хотя бы посмотреть на Чета, хотя, в общем, очевидно, что Прести на Чета молился и хотел именно его, и я думаю, что именно его бы он забирал под первым пиком. Да, то есть в любом случае Оклахоме нужен еще кто-то. Этот еще кто-то, может быть, вырастет из тех, кто сейчас есть. Этот еще кто-то, может быть, будет выбран на следующем драфте. Этот еще кто-то, возможно, приехал бы... не знаю, там, зимой или в этом межсезонье, если был бы здоров Чет. Два сезона, которые Оклахома сливала, с моей точки зрения, она сливала хорошо и правильно. Да, там чуть-чуть не повезло с прошлым драфтом, ну, хотя, в общем, это невезение вылилось в Гиди, который хорош, да, который все-таки, наверное, там, не Скотти Барнс и точно там не Эван Мобли, но Гиди хороший баскетболист. Гиди будет хорошим баскетболистом. Гиди не баст. Поэтому давай я скажу тебе так. Если перед следующим сезоном Оклахома не будет называться в числе команд, которые там, поборются за плей-офф, за плей-ин, я очень сильно напрягусь. Пока я не могу сказать, что перестройка в Оклахоме как-то затягивается и так далее. Понятно, все хотели увидеть Холмгрена на площадке в этом сезоне. Но, блин, так бывает. Ну, баскетболисты, к сожалению, получают травмы. И здесь просто, что очень важно, эмоционально, когда твой топовый новичок получает травму перед первым сезоном или там, в начале первого сезона, то кажется, что вообще мир рухнул, и ужас, катастрофа, и вообще зачем мы это делали, и, конечно же, он травмат и жесть, да мы говорили, да видите, да он сломался даже не в НБА, а еще не дойдя до НБА. Ну, блин, Блейк Гриффин ломался перед своим первым сезоном. Бен Симмонс сломался перед своим первым сезоном. Не знаю, а Дерек Роуз, например, не ломался перед своим первым сезоном. А там Джон Уолл пропустил полгода в колледже, а потом был одним из самых атлетичных игроков НБА, а потом, как он там говорил в недавнем интервью, мне чуть не отрезали ногу. Поэтому,
как ты видишь, ни Симмонс, ни Гриффин как бы системообразующими не стали. Джон Уолл, как заканчивает сейчас, тоже есть вопросы. Я согласен,
нет,
что травма
подожди,
это как
подожди,
бы...
Ну, подожди, но Блейк Гриффин стал системообразующим игроком. Блейк Гриффин не стал игроком, который выиграл титул. Да, но да, давай я скажу так. Если Чет Холмгрен по, не знаю, влиянию на игру, по месту в лиге, по тому, какой импакт он дает команде, будет Блейком Гриффином, хотя, да, понятно, абсурдно сравнивать их, это будут дико разные игроки. Ну, я буду удовлетворен.
Мне кажется, здесь нужна будет как раз-таки вторая часть вот этого пазла, без которой, собственно, и вряд ли Холмгрен сложится. И, в принципе, насколько вот, опять же, удавалось видеть, насколько удавалось понимать, все-таки он будет больше зависимым игроком, чем игрок, который, наоборот, форсит и под него будут подстраивать
систему.
Да,
он пока не умеет сам. Это было забавно в летней лиге. Был короткий период, значит, лета, когда фанаты Оклахомы просто не то что писали кипятком, а прожигали просто стены. Это первые матчи в летней лиге, когда Джош Гиди вышел такой, как папа, вот, когда Чет Холмгрен играл с ним, но даже там было видно, что ты даешь парню мяч и говоришь, типа, Айзо, брат, давай, сходи, набери очки, и он такой, блин, ребята, можно я лучше это, блокшоты, типа, давайте в отрыв лучше сбегаем, или я, может, треху брошу в открытую, обыгрывать? Нет, что-то как-то пока неохота.
Смотри, еще момент такой в отношении Оклахомы. У меня стойкое ощущение, что окажись на тренерской скамейке человек с более системной организацией, с более громким именем, или в принципе, знаешь, такой более влиятельный внутри вот этой системы координат, то и Оклахома стала бы намного привлекательнее, я не могу сказать, как рынок, но, по крайней мере, как команда здесь и сейчас под усиление. Потому что даже Майк Браун, переходящий в Сакраменто, да, и вот это вот его интервью сейчас с Ором возле раздевалки команды, откуда тоже доносится Ор, как-то умудряется немножечко вот эту даже токсичную атмосферу, которая была вокруг Kings, сразу развеять просто где-то именем, где-то статусом, где-то харизмой. У Дайно нет ни имени, ни статуса, ни харизмы. Опять же, я согласен, что есть идея, которую он пытается донести до игроков, есть принципы, давайте, наверное, так корректнее говорить, есть принципы, которым он старается заставить игроков следовать, но то, что не хватает дисциплины, где-то не хватает понимания, где-то не хватает скорости соображалки, да, вот того, как в этой ситуации надо действовать по задумке тренера. Не то, что я получил мяч и сейчас просто из-за паники увидел пространство, туда нырнул. А экстра-пас, который требует тренер, он раскрывает еще больше пространства, или он дает возможность там стянуть подстраховку со слабой стороны. И вот этот момент, который Оклахоме сейчас тоже стоит поперек горла, что, в принципе, ставка на молодого тренера для молодой команды, она, ну, такая, она пока не сыграла, и не факт, что вообще сыграет в ближайшее время.
Ну, слушай, мне сложно с тобой согласиться вот в оценке сыграла, не сыграла, хотя бы потому, что эту оценку довольно рано делать. То есть, ну, какие задачи перед Оклахомой были в прошлом сезоне? Индивидуальный прогресс игроков есть? Ну, мне кажется, что да. Ну, типа там Гиди конца сезона лучше, чем Гиди начала сезона. Лучше. Треман конца сезона лучше Тремана начала сезона. Ну, это вообще там разные игроки.
Да, но в общем, ты же даже меряешь, смотри, ты же меряешь их мерками самих же игроков. То есть не в структуре условно NBA вот игрока на позицию и импакта и каких-то плюсовых достижений, а просто потому, что он действует чуть лучше, чем действовал в начале сезона.
Да, так мне кажется, это сейчас важнее, потому что, ну вот смотри, какая история. Судьба Оклахомы, она же менялась бы монеткой. Да, то есть ты получаешь там банкера, и ты строишь другую команду, да, ты получаешь, там, я не знаю, а ты получаешь Айви, например, ну, то есть могло же не повезти, да, и Оклахома могла получить Айви, и ты строишь какую-то третью команду. И в этом смысле, мне кажется, говорить про структуру Ну, как бы такое. По-моему, план с Дайно был очевидный. Оклахома – это такая ультраменеджерская команда. Да, есть ультратренерские команды в НБА. Оклахома – это ультраменеджерская команда. Менеджер назначил своего парня, которого он, значит, как облупленного знает. Он дешевый тренер. Это важно. Мы команда бедная, рынок у нас маленький. Нам надо экономить. Мы взяли дешевого тренера. Мы взяли тренера из команды развития, тем самым, ну, дав типа супер яркий импульс, да, мы про развитие, мы развиваемся, все могут расти у нас в организации. Он однозначно свой парень, вот, про это все говорят. И знаешь, тут какая история? Возможно, я сейчас подгоняю задачу под ответ, возможно, я выдаю желаемое за действительное, но огромное же количество новичков, причем и до драфта, и не только после, да, говорили, что я бы именно в Оклахоме хотел оказаться. Мне там очень нравится эта организация. Для меня там на вот этом этапе постдрафтовой карьеры. И Дайно, мне кажется, что, ну, там один из элементов вот этой важности. Поэтому, слушай, все равно один обмен может изменить, ну, там, вообще всю систему. Да, ну, то есть
Один Дюрант, который оказался в условном Сиэтле, да, потом оказывается Дюрантом, который является главным франчайзом вообще в истории этого недолгого
вот
автономного
смотри,
коллектива.
хорошо, что ты напомнил, да, вот про систему. Прести думал же до последнего брать ему Брука Лопеса или Рассела Вестбрука. Да, ну, то есть, вот ты представляешь, насколько вообще другое,
Разброс, да.
да, ну, насколько другой могла быть там система и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас индивидуальный талант гораздо более важен. Физуха. Вот главное впечатление, кстати, это прям все фанаты Оклахомы, вот если, ну, так в будущее начинать пробрасываться, насколько же они все раскачались за межсезонку. То есть понятно, когда ты болеешь за молодую команду, она просто растет. В чате болельщиков Оклахомы кто-то пошутил, я не помню, кто по имени парня, но если вы смотрите этот подкаст, то узнаете, про какой чат я говорю, что, значит, типа ты в 20 лет, когда ты толком не жрешь, ходишь в качалку и добавляешь за 3 месяца 10 килограмм, а ты там в 35 убахиваешься спортпитом, составляешь себе программу тренировок, и, блин, набрать 2 килограмма мышечной массы – это трешатина. Вот, ну и, конечно, 20-летние парни, ну, то есть они после лета приехали, и все здоровые. То есть у Покушевски наконец-то появились плечи, ну, то есть как бы физически у человека как бы, ну, типа бедра не прорастают больше в шею, как было раньше. Вот, и где-то там болтаются руки. У него появились плечи полноценные. У Гиди появилось что-то похожее на бицепс, треман прям с банками. И даже Шай. Шай прибавил 6,5 килограммов и стал прям танчиком таким.
Ну, слушай,
Крепким
они,
мужиком.
в принципе, вот так вот, если глядеть, да, вот за исключением Малидона, наверное, Дорт и Шай, вот как люди как раз больше такого рабоче-крестьянского таранного типа, когда ты работаешь с мячом, постоянно идешь проход, постоянно форсишь контакт, вот был момент, когда ощущалось, что вот немножко габаритов, немножко вот этого, знаешь, каркаса, когда постоянно при контакте ты имеешь преимущество, потому что ты же, ну, предполагаешь ситуацию, а защитник реагирует. И вот это давало бы как раз там условно 5, 7, 10 очков, либо пара свистков, которые Оклахоме на неровных отрезках, когда она начинала проседать, или когда один из маленьких оставался, они могли, в принципе, и менять эти короткие отрезки. А там уже и, глядишь, в более-менее перспективе с равными командами, это давало бы уже концовку совершенно иного расклада.
Дорт еще больше стал, ну, то есть казалось, что больше невозможно, вот, но он раньше был как бы квадратной формы, а теперь он, кажется, подкачал еще, поработал над грудью и стал абсолютно кубической формы, вот, он какой-то гигантер, вот, а Малидона прям жалко, вот, прям они были так искренне рады Вит Крейчи и Тео Малидон на медиа дне, они, значит, так говорили, что они excited. Вот, а им, в общем, обоим, ну, даже де-факто не дали возможности поработать с командой, и Кречи поехал в Атланту, а Малядон поехал в Хьюстон.
Твой прогноз относительно ближайшего сезона, твой прогноз относительно самого прогрессирующего баскетболиста и какие-то перспективы, если вот так вот лаконично в две минутки попробовать уложить?
27 побед. Шай в числе реальных претендентов на All-Star. Ну, то есть Шай проводит что-то похожее на прям мощный полноценный сезон. Гиди, там, человек с линейкой типа 14-8-5, 8-6. И трехочковым броском 32%. Чуть-чуть, вот настолечко прогрессирующим по ходу сезона. Ну и открытие для Оклахомы и для лиги Джейлен Уильямс, который разыгрывающий-форвард. Который небольшой, а который маленький. Обалденный парень, интересный, готовый. Оклахома взяла там впервые игрока, не на вырост, а более-менее готового. Мне кажется, может быть очень интересным чуваком, там, когда-нибудь претендентом на лучшего шестого. Последнюю мысль я скажу, важную. Может быть, кто-то пропустил. Мы наняли в тренерский штаб Чипа
Энгеланда.
Да, Энгеланда, все время перебираю фамилию. Это довольно легендарный для НБА человек, который ставил бросок всем в Сан-Антонио. Там считается, что бросок Тони Паркера и бросок Кавая – это его заслуга. Он у нас пошел на повышение. Он у нас, собственно, не просто бросковый тренер, а помощник главного. Вот, и, конечно, это тоже была, типа, огромная радость. У нас есть кому исправлять бросок в команде, ну, в смысле, есть с кем поработать, вот, и если он, там, не знаю, что-то, там уже, да, забавная штука, там, говорят, что он учит Гиди иначе ставить, значит, большой палец, но все вот эти знаменитые видео с бросковых тренировок в межсезонье, где Бен Симмонс забивает 15 трехочковых подряд, вот, собственно, все рассматривают с лупой, так, что там делает Джош Гиди, ну, посмотрим на старте сезона.
Я, честно скажу, буду более пессимистичен. Я считаю, что этот сезон, учитывая отсутствие франчайз игрока в потенциале, будет направлен на то, чтобы Шая прокачать как можно активнее, как можно лучше, с перспективой сдать его, опять же, куда-то повыгоднее, побольше, получить еще больше пиков, вполне возможно дальше получить какой-то пакет с игроком, ну, cornerstone, как говорят, да, человеком, который может стать оплотом, ну и дальше уже надеяться на то, что где-то Дорт поможет, где-то восстановление, которое пройдет, и год, который потеряет сейчас ваш легендарный новичок, поможет ему подготовиться все-таки получше к своему первому сезону, и дальше вот это вот естественное натуральное развитие, да, пойдет уже через двух номинально, ну, основополагающих баскетболистов, и дальше будет поиск третьего, тем более, что с маневренностью у Оклахомы сейчас полный порядок. Но что касается Оклахомы, я думаю, что и так ей перепало больше, чем за весь минувший сезон во всех подкастах какого Hero, которые были. Но мы исправимся, мы честно исправимся, тем более, если Никита будет заглядывать почаще, мы будем отсечечки по Оклахоме делать время от времени в ходе регулярки. Пока давай поговорим с тобой о команде, которая поджигает попы очень многим болельщикам, вне зависимости, поддерживают они ее или нет. Лос-Анджелес Лейкерс выходит на сезон, который можно именовать последним и еще раз последним крестовым походом, потому что в прошлом не очень-то удалось, позапрошлом тоже не очень выгорело. Но вот, но сейчас Леброн-то точно всем покажет, Дэвис точно здоровый, и мы еще раз Уэстбрука реанимируем. Ну и, в принципе, посмотрим, что там еще есть в запасе у нового главного тренера. Твои впечатления от Лейкерс в минувшем сезоне и твои ощущения от межсезонья и того, что сотворил менеджмент Лейкерс в эту паузу?
Знаешь, я перед прошлым сезоном совершил большую ошибку. Советую вам ее не повторять. Я, значит, дал прогнозы на сезон. Там вот это разочарование, открытие, все дела. Поучаствовал в этой братской могиле на Sports.ru. И это ужасно, потому что потом ты смотришь весь сезон через призму этого прогноза. И угадал ты, не угадал, начинаешь под этот прогноз подгонять ощущения или думать, где ты ошибся, вместо того, чтобы смотреть баскетбол за пределами любимой команды. Ну, вот когда смотришь баскет за пределами любимой команды, ты, значит, весь сезон тречишь свой прогноз. Я в этом прогнозе говорил, что у Лейкерс не будет ровного прошлого сезона, и это будет либо что-то совершенно героическое, либо очень провальное. Но, наверное, степень анекдотичности провала, когда я писал про возможный провал, я все равно недооценил. Ну, то есть это было как-то прям совсем карикатурно. Вопрос, на который я, правда, хотел бы получить ответ в мемуарах Леброна. Чья идея была привести Вестбрука? И неужели, значит, умнейший баскетболист современности, да, ну, настолько сильно просчитался, да, то есть я не верю, что Леброн не дал отмашку на то, что он хочет играть с Вестбруком, и я не понимаю, как Леброн мог, ну, вот настолько не понять, что у них с Вестбруком не сложится, да, потому что здесь же еще очень важно, мы смотрим на баскет со стороны, мы не видим нюансов, мы не видим деталей, мы не знаем, что происходит там в подтрибунных помещениях, мы не знаем, о чем переписываются в мессенджерах чуваки, а у Леброна это, конечно, гораздо больше информации для того, чтобы там Рассела оценить. И когда все писали, ну, вот эти очевидные вещи про Леброн не сыграется с Расселом, и вот они, там нужен мяч и так далее, я, честно скажу, я до конца был уверен, ну, что Леброн же не идиот, и типа, если можно написать в Телеграм...
Тайм-аут. На секунду, это тот человек, который снял Space Jam 2.
Нет, ну подожди, ну подожди. Ну Space Jam 2, это он занимается не своим делом. Это знаешь
ну,
как?
Ну, ты знаешь, генеральный менеджер из него пока тоже, как показывает практика, так себе.
Ну, все-таки он как генеральный менеджер, там, значит, минимум один титул-то зацепил. Другое дело, что ему там игрок Леброн очень помог. Но, тем не менее... В общем, смотри, моя мысль в том, что как бы их сложная совместимость была настолько очевидна, там, я не знаю, для практически всех авторов телеграм-каналов, что мне казалось, это не может быть так глупо. Вот. Но то ли что-то не сработало, то ли Леброн гораздо глупее, чем я думаю. Они стали лучше в этом межсезонье. Ну, просто потому что команда контендер, которая отдает Тайлена Хортона Такера, она как бы автоматически становится лучше, она автоматически становится более готовой к современному баскетболу. Беверли – это круто, и я еще раз повторю свою любимую шутку, что Беверли смог вывести Миннесоту в плей-офф, теперь задача у него гораздо более сложная. Мне нравится эта шутка. Ну, как бы все так же непонятно, что они будут делать с Расселом Вестбруком. И Вестбрук, конечно, человек гигантского эго. И не могло не задеть его вся та возня, которая происходила в межсезонье. Я не вижу Лейкерс контендером. Давай вот я так осторожно скажу. Лейкерс будут, возможно, яркой командой. Лейкерс будут, возможно, где-то там выше, чем в прошлом году. Я не понимаю, что должно случиться, ну, кроме там, эпидемии травм и всего остального, чтобы Лейкерс котировались как настоящий фаворит. Ну и плюс, как бы, я очень удивлен. Ну, то есть меня уже окрестили в зрителя русского Ютуба, значит, Леброна хейтером и так далее. Но, блин, я не понимаю, как можно ставить Леброна там в топ-10 лучших игроков лиги. Вот по итогам прошлого сезона. Ну, у меня не укладывается это в голове.
Окей, давай тогда я свои вводные тоже выдам, да. Для меня прошлый сезон был действительно таким катализатором всего невозможного, того, что только может произойти. Во-первых, Лейкерс набрали игроков, которые совершенно не подходили под структуру игры тренера, потому что Фрэнк Вогель ставил игру от защиты, и, понятное дело, один вариант, когда у вас есть люди в полном здравии и на легких ногах в связке Леброна и Энтони Дэвиса, и они проходят весь сезон, и вы играете без разъезда, вы играете в бабле, вы играете там с целым рядом ограничений, у соперников постоянно кто-то вылетает. В общем, такая лотерея, когда вы доходите до титула. И совсем другое дело полноценная регулярка, к которой готовятся соперники полноценно, дальше идут, набирая к плей-офф, а у вас, наоборот, возрастные лидеры рассыпаются, и ключевой системообразующий защитный игрок вылетает просто потому, что физически не вывозит такие интенсивные где-то отрезки, где-то хроника вылазит. Второй момент. Система защиты, которую подразумевал Фрэнк Вогель, она, ну, очень сильно била вообще по тому, что было в распоряжении у Лейкерс. Потому что мы перед началом прошлого сезона говорили, единственный вариант, при котором Лейкерс могут выгребать, это зонная защита. Просто потому, что дальше, когда ты перебираешь ростер и пытаешься подстроить игроков под какие-то даже позиции более-менее приемлемые, ты понимаешь, что это либо 80% легкий состав, либо это зонная защита. Легкий состав – это сразу минус 50% боеспособности твоего ключевого защитного игрока, потому что Энтони Дэвис в позиции пятерки – это самоубийство. И мы с вами это видели, как только его куда-то вот втягивают ближе к линии штрафа, как только его, в него начинают бить в этом ареале, это либо фол, либо легкие очки. Ну, либо очки с сопротивлением. Ну, понятно, что Дэвис без вот этой подстраховки, либо без понимания того, что за ним уже лицевая, и вот он по глубине ловит игроков, которые заходят в трехсекундную, это, ну, половина Энтони Дэвиса, это, наверное, Д, а Эвиса где-то остается в стороне. Третий момент – это старение Леброна. Ну, давайте будем очевидно, вот претензии относительно твоего вот этого титула хейтерства. Леброн хорош по-прежнему в оценке ситуации в работе распасовщика. Леброн хорош в качестве координатора защиты. Вместе с Кармелло Энтони это два умнейших игрока были в защите, когда не было Дэвиса. Леброн хорош как человек, который может форсить быстрое нападение, который может отдавать передачи в отрыв, который может на себя провоцировать внимание там, ближнего игрока, либо в позиционном наступлении, по крайней мере, обозначать какую-то активность, и это до сих пор держит внимание защитников. Но мы видим, что становится он намного медленнее, мы видим, что ему намного тяжелее идти в физический контакт, мы видим, что у него уже ноги не вывозят просто по тому объему, который приходится делать и в защите, и в нападении. Соответственно, падает эффективность в атаке. Дальше у Лейкерс не было второго человека, который был бы стабильной угрозой, вне зависимости на периметре, либо внизу. То есть не было человека, который, даже когда Дэвис возвращался, я не помню игр, где, знаешь, он бы выглядел такой первой опцией для передачи вниз. Как. Я не сравниваю там с Эмбиидом, да, но у Бостон Селтикс при наличии Тейтума, при наличии Джейлена Брауна и Смарта, все равно была опция играть двойку или передача вниз, засунуть туда, под Хорфорда, допустим, с его там полукрюком, либо там появлялся Таймлорд. Но это была та фигура, которая стягивала на себя внимание внизу, давая пространство. У Лейкерс не было пространства. Соответственно, это гробило абсолютно все эти наработки, которые там были в голове у Вогеля. Что происходит в межсезонье? Вот, честно говоря, сейчас, глядя на ростер, мы получаем толпу покатигорошков и отсутствие вменяемых больших. И это меня приводит к тому, что мы сейчас наступим абсолютно на те же грабли, что были в прошлом сезоне. Потому что Лейкерс либо будут вынуждены играть легкой пятеркой большую часть времени, либо будут вынуждены миксовать какую-то зону, ставить, опять же, делать варианты защиты с подвижным, да, вот, с подвижной основой, с подвижным доминантой, давайте так говорить. Как это будет вывозиться, пускай там Дэвис говорит, что он выздоровел, как это все будет работать, для меня непонятно. Плюс смотрите на первом номере. Никита вспомнил про Беверли, который вроде как действительно хороший координирующий первый номер в этой команде. Даже при том, что Леброну постоянно нужен мяч. Окей, это будет хорошая опция для там, отыгрыша, да, для второго сета, если не проходит что-то у Леброна. Что мы имеем дальше? Мы подписываем Шрёдера, который адекватно играет только в сборной, и то не всегда. Ну, камон, ну это вот, я сколько его видел даже в жизни на чемпионатах Европы, ну вот сборная его действительно дисциплинирует, он понимает, что там главная звезда, и там уровень ответственности как-то к нему приходит больше.
Нет, сборная и Крис Пол. Свой
Окей,
любимый
согласен, да.
баскетбол он играл рядом с Крисом Полом.
Вот. Дальше мы получаем какой-то колоссальный, непонятно несовместимый и не особо-то продуктивный набор маленьких и фланговых игроков, куда еще надо всунуть Рассела Уэсбрука. Мы получаем Леброна и Энтони Дэвиса, и дальше, что на пятом номере, что на крыльях, что на четвертом, я не представляю тот объем времени, который должны получать ключевые баскетболисты, чтобы Лейкерс вывозили это в плюс-минус какие-то стабильные минуты. Потому что у нас получается, что должен заходить в ротацию Лонни Уокер, у которого там и 190 нет. У нас должен там кто-то, я не знаю, кто-то еще верит в воскрешение Кендрика Нана. Но если так произойдет, наверное, он будет ходить по игровому залу и наложением рук исцелять вообще всех вокруг. Там приходят совершенно непонятные люди, плюс еще которые... Плюс есть еще вера в Остина Ривза, который, мне кажется, он хорошо играет, когда вообще рядом никого нет. То есть, когда нет вот этих вот больших ребят, и он понимает, что вот здесь он может где-то на кого-то прикрикнуть, где-то передержать мяч для того, чтобы получить возможность для атаки, где-то, наоборот, избавиться от мяча поскорее, чтобы занять лучшую бросковую позицию, действовать как спотап. Как это все вместе увязать? Ну, у меня даже на бумаге это не получается. Плюс приходит Дарвин Хэм, который в первую очередь говорит, что у нас какие главные задачи? Ты говоришь, я не вижу Лейкерс команды контендеров. У нас основные задачи, чтобы лидеры живы-здоровы были, чтобы не померли, ты же понимаешь, в ходе сезона. А то вся остальная команда, пока Дэвиса начнет хоронить, я думаю, одну яму пока выкопает, уже 2027 наступит. Поэтому сейчас это эксперимент, который, мне кажется, просто приведет к тому, что Леброн будет идти на рекорд Чемберлина. Все остальное это, ну, антураж такой. Люди, наверное, будут
Слушай, мне
ходить.
очень понравилось, но вот да, продолжая Джабара, ты хотел сказать рекорд
Да.
Джабара. Мне очень понравилось, ну, по-моему, это Джинни Басс сказала, что типа наша задача, чтобы Леброн закончил карьеру у нас. Вот, хотелось добавить, ну, так отрежьте ему ногу, и он закончит карьеру у вас автоматически. Вот. Но я не знаю, я вот в этой фразе увидел, ну, я увидел какую-то стадию принятия. То есть, как бы нам сейчас важно, чтобы мы красиво и правильно монетизировали окончание карьеры Леброна, повесили его там, и его джерси тоже под сводами и так далее. Удивлюсь, если в Лейкерс это не понимают. Я даже там большую конспирологическую теорию выдвину. Возможно, итоговый не обмен вот этих вот двух пиков, там какой 27-й и
27,
29-й,
29, по-моему.
на там Богдановича, Конли, на какой-то пакет. Возможно, это такой на самом деле завуалированный белый флаг от Лейкерс. Вот, возможно, они их и обменяют, и до старта сезона, или по ходу сезона Леброн надавит и так далее, но, возможно, это на самом деле такой честный ответ на вопрос, считают ли себя Лейкерс реальными претендентами хотя бы на какую-то серьезную борьбу. Типа, нет, не считаем, поэтому пики прибережем.
В прошлом подкасте мы как раз с Ромой Сприкутом это обсуждали. Друзья, кто не видел, посмотрите обязательно. Момент, что даже уход Рассела Уэсбрука в межсезонье, в следующее, да, истекающий там 47-миллионный контракт, особо руки Лейкерс не развяжет, потому что и на приобретение нового звездного игрока типа Кайри Ирвинга не хватает денег, опять же, драфт пиков, как мы с тобой только что упоминали, там всего ничего. И сейчас единственная идея, которая может быть, такого долгосрочного планирования, это уже куда-то туда, в сторону 24-25 годов действовать, при условии, что и Энтони Дэвис, и Леброн откажутся от опции игрока, да, и тогда
Довольно
дадут Лейкерс.
фантастически звучит.
Но да, я тоже думаю, что, знаешь, когда у тебя 50 миллионов на кону, это вряд ли что-то еще тебя может сподвигнуть посмотреть на другой вариант продолжения карьеры.
Ну да, это как же были наивные люди, которые в этом межсезонье на полном серьезе писали: нет, Рассел не будет терпеть больше унижений и нападки болельщиков. Он откажется от своей опции на сколько там, типа, ну тоже под 50.
Да, 47. Знаешь, в этот момент Джон Уолл, который сидит такой... Да, откажется. И полсезона не будет вообще сидеть на скамеечке, даже если испортит отношения со всеми, или наоборот, договориться с менеджментом, что, знаете, я так просто буду тренироваться по отдельности, не отвлекая вас от построения новой команды. Здесь еще один момент есть, который давай с тобой обсудим.
Давай.
Майлз Тернер и Бадди Хилд. Это то, во что Лейкерс вроде как заходят по новой. Потому что мы знаем, что в межсезонье в начале была попытка у менеджмента выторговать у Индианы этих двух людей. Шел разговор как раз-таки о пиках 27-29 года, который Индиана сказала только так и никак иначе. Переговоры затухли. Сейчас пошло, по крайней мере, вот инсайдеры, и опять же форумы Лейкерс тоже об этом говорят, что вновь пошла движуха. Насколько ты видишь вот эту сделку, спасающую Лейкерс, хоть в какой-то, ну мы говорим, понятное дело, в краткосрочной перспективе, потому что о каком-то далеком будущем сейчас речи не идет.
Смотри, мне кажется, это вопрос того, какую должность гипотетически я занимаю в структуре Лейкерс. Да, если я, не знаю, генеральный менеджер, которому нужно максимизировать шансы на этот сезон, вот не как, если я Леброн, то я прямо ору, дайте мне их срочно, да, потому что при всех недостатках Тернера и Хилда это очень понятные люди, которые очень понятные задачи решат, дадут как раз защиту, дадут спейсинг. Ну, в общем, все понятно. Я хочу этих людей. Если я смотрю там уровнем выше, то я понимаю, что, наверное, эти люди все равно не сделают Лейкерс контендером. Если я смотрю на это с позиции владельца, который не собирается продавать Лейкерс, скорее всего, на горизонте ближайшего столетия, то я понимаю, что я, не получая реальных шансов в этом году, сливаю свое будущее, потому что эти пики будут какими-то там незащищенными или очень слабо защищенными. Хилд и Тернер, безусловно, сделают Лейкерс сильнее, решат очень понятные проблемы, про которые ты писал. Да, Тернер может играть в паре с Дэвисом, он должен играть в паре с Дэвисом. Тернер не очень хорошо, но может бросить. Хилд – это дико понятная опция на крыле и там лучше на 16 голов, чем все, что есть. Ты решаешь таким образом проблему Вестбрука. Супер. Но, не знаю, Тернер и Хилд, Конли и Богданович. Ну, кто там еще, кого еще можно на выдание назвать? Я не вижу этих людей, ну, типа, переворачивающими для Лейкерс игру.
Ты знаешь, вот опять же, если бы вопрос стоял не так глобально, что это вот последние пики, которые мы наскребли, это был бы офигенный ход. Объясню
Да,
почему.
конечно.
Потому что сейчас есть два плеймейкера плюс-минус, да, и Беверли, и Шредер при всех нюансах, которые хотя бы немножко могут держать мяч в руках и направлять атаку. У вас есть поливающий с дуги Хилд, который стабильно растягивает оборону. У вас есть Тернер и Дэвис, которые в паре действительно сейчас выглядят очень здорово взаимодополняющими и на дуге, и в защите, и в нападении. Потому что вы помните, Тернер свои три броска с периметра делает, и один стабильно попадает. Плюс ко всему, если он действительно готов утаскивать народ периодически наверх и освобождать пространство для Дэвиса, глядишь и двойки с Дэвисом, ну, наконец-то начнут быть той опцией, которую Лейкерс обязаны использовать по полной программе. И, в принципе, тогда это фурычит как минимум стартовая пятерка. У нас появляется плюс еще один игрок в ротации, да, шестой, там неважно, тот же
Нет,
Шрёдер будет.
у тебя Шрёдер становится шестым, это то, что он делает вообще лучше всего в жизни. У тебя получается хорошая связка, значит, Беверли Хилд, у тебя получается Леброн, у тебя получается,
У
ну, то
тебя
есть скамеечка все равно
коротышки
красивая.
типа Ривза и Уокера, которые плюс-минус могут бегать в легком составе. Вот дальше на крыльях уже, конечно, добирать сложно. И одним Хуана Тоскана Андерсоном тут ты не спасешься. Да, там есть Томас Брайант, но, блин, ребят, это... Вся пятерка бежит, а Брайант тогда пытается ухватиться за чьи-нибудь хоть шорты, да, и
Не,
сказать,
ну у
что
тебя,
я
короче,
тоже
у
здесь
тебя
нахожусь.
получается что-то похожее на команду, ну, второго раунда, а то и там, не знаю,
При этом, это опять же, мы говорим...
Аккуратный взгляд в сторону финала конференции.
Мы говорим это только о здоровых Лейкерс. И вот это
да,
самая
конечно.
Большая проблема. Сейчас мы прекрасно понимаем, что лоуд, что у Леброна, что у Энтони Дэвиса будет довольно высокий. Нет такой опции сейчас. Только какое-то чудодейственное преображение Уэсбрука может дать возможность Лейкерс держать то одного, то второго непродолжительные отрезки, а как раз Расселом в паре с каждым из них плюс-минус подменяться, да, и вот этот треугольник вертеть в зависимости от пятерок соперника. И
нет,
сейчас...
ну, так, а если ты получаешь Хилда и Тернера, у тебя нет Рассела Вестбрука.
Да, 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 вот к этой мысли я иду. И тогда как бы все крутится, кроме того, что у тебя Вестбрук – это краеугольный камень для обмена. И сейчас самая главная загадка и самая главная, наверное, для меня интрига этого сезона – Хэм, приходящий в Лейкерс и получающий в плечи то, что Вестбрук остается. Что за 2 месяца тренер в этом смысле смог придумать для того, чтобы пристроить этого игрока в плюс-минус схему? Я не говорю, что это изменит Лейкерс, я не говорю, что это поможет там, им да, там, до второго раунда плей-офф дойти. Это очень качественная будет оценка работы тренера, который приходит из ниоткуда, да, и которого там приветствует Леброн в Твиттере и так далее. И второй момент – это четкое понимание того, Рассел Уэсбрук, понятно, что игрок без мозгов, понятно, что игрок с эго, но тем не менее, это ближе к человеку трипл Оскар Робертсону, либо же человеку Басту последнего сезона. Потому что, опять же, в предыдущих подкастах я говорил о том, что в зоне, опять же, стоя справа внизу, Уэсбрук может помогать за счет того, что у него пока есть здоровье, у него есть плюс-минус габариты для маленького игрока, у него есть возможность сопровождать и, по крайней мере, не пороть. Ну, считать до 5 ты умеешь, и считать игроков в своей зоне ты как-то, ну, плюс-минус должен был за 30 с лишним лет научиться. Плюс опция в атаке, которая, опять же, при здоровом Дэвисе игра двойки, возможность, опять же, уходить, ставить Леброна на противоположный край и за счет этого пытаться дисбалансировать защиту, это вариант. Это вариант, который Уэсбрук демонстрировал, когда он находился в форме, когда он действительно искал вот эти вот трипл-даблы и пытался, вне зависимости от результата команды, добивать свою статистику до нужных цифр. Сейчас, наверное, для Лейкерс это единственный позитивный момент, который может сыграть, который перечеркнет абсолютно все, все неудачи, абсолютно все какие-то там провалы, финиши опять же на 10-м месте, плей-ины, 9-е место, вылет в первом раунде. Если Уэсбрук хоть немножечко интегрируется в новую систему, это будет представлено как легендарный прям исторический прорыв.
Это будет интересно. Я скажу честно, не очень в это верю, но это может быть интересно.
Еще один момент давай обсудим перед выходом на прогноз относительно Лос-Анджелес Лейкерс. Идеи с тем, к чему сейчас движется эта команда. Вот смотри, вся лига у нас в прошлом сезоне играла, ну, вся передовая лига, да, давай так говорить, играла с двумя большими. Играла с мобильным четвертым, который плюс-минус хорошо двигается с одной и с другой стороны, страхует, и пятерка, которая охраняет краску, которая поджимает пространство, и за счет этого вы, как эти дверцы в метро, постоянно прихлопываете соперника. Лейкерс сейчас уходит в какую-то, ну, в моем понимании, все-таки больше ультралегкую пятерку. Что это за вызов времени и к чему это приведет с твоей точки зрения?
Слушай, да я был бы проще, вызов, не вызов времени. Мне кажется, что команды типа Лейкерс, они добирают то, что могут добрать. Вот, и как знаешь, ну, это мы с тобой говорили про Оклахому, да, где один выбор там разворачивает судьбу франшизы. Вот, а тут у тебя как бы есть центровой на минималку, который готов идти играть. Или нет центрового на минималку, который готов идти играть. И ты такой, оп, и делаешь вызов времени. Вот, мне кажется, они, ну, просто они играют, типа, кем могут. И... Да, ну, я не вижу в этом, ну, то есть, правда, я не вижу в этом какой-то концепции.
Смотри, игра кем могут, это вот параллель опять же с Бруклином прошлогодним, когда у тебя есть фактически 3 звезды, которые периодически то хандрят, то вылетают, то меняются, но даже в тех обстоятельствах то и дело у Нэша начинали вывозиться игры там, да, за счет там условного Брюса Брауна, Блейк Гриффин в регулярке ряд моментов вывозил, да, кто-то еще выходил со скамейки, при этом сохранялось плюс-минус понимание того, во что вы играете. То есть, окей, в атаке, если все делает Дюрант, то хотя бы есть подбор, есть человек, который сразу идет там спиной отталкивает всех для того, чтобы дать второй шанс. Есть нетипичный большой типа Брауна, который там 1,98 м условно, но постоянно тусует внизу и что-то добирает вторым темпом. А здесь у нас получается команда, где в прошлом году не было вменяемой трехи, сейчас ставит россыпь малых, которые, мягко говоря, этот процент не поднимают. И бедный Энтони Дэвис с Хуаном Тоскано Андерсоном. Мне кажется, что у них вот сейчас, когда пойдут эти скримы 5 на 5, люди, когда вот большие будут, знаешь, так просто по сторонам смотреть, у них будет маленький сердечный приступ.
Не, ну слушай, ну они же будут пробовать, собственно, в легкой пятерке прятать Леброна под кольцом, да, не заставлять его совсем работать с маленькими, делать вид, что он способен, ну, то есть делать вид, что он меньше проблем в обороне приносит, значит, как большой, чем как маленький. Вероятно. Воспроизвожу я логику. Я, честно скажу, я вот заранее, как бы, я заранее очень сильно сочувствую Хэму. Ну, то есть как, с одной стороны, люди типа меня, смотря на возможный провал Хэма, скажут, ну, понятно, а что он мог с такой командой? Да, как вот мне было очень забавно, когда в прошлом году говорили, Фрэнк Войн, ну, что он делает с этим ростером? Блин, а что ты можешь сделать с этим ростером? Вот, и тут, мне кажется, похожая история. Тут тренер может сотворить чудо, да, и он может сварить кашу из топора. Вот, но если каша из топора вдруг почему-то не сварится, не надо человека за это ругать. Она, блин, не должна из него вариться. И вот, ну, это такая же ситуация.
Ну типа, и удары на Хэма ситуация.
Сможем ли превратить ростер Лейкерс в вино или нет?
Ну да, такой работы не отказываются, понятное дело. И, по крайней мере, интересно будет посмотреть на концепт. Пока, честно говоря, увидеть там какую-то связность, да, наверное, еще сложнее, чем связность в волосах Леброна Джеймс, потому что нынче полысевший, очень, кстати, обижающийся на эти вопросы Джеймс, вот, пытается выглядеть лидером, но, честно говоря, для меня очень сложно вообще вот сейчас даже временной, да, интервал для него придумать, для того, чтобы Леброн сохранял, во-первых, и свежесть, и тонус, и сохранял максимальную полезность. То есть это должно уходить в районе 30-32 минут. Но у Лейкерс сейчас просто нет такой роскоши для того, чтобы Леброна так вот щадяще использовать.
Да, все так.
Окей, тогда твой прогноз относительно Лейкерс, относительно количества побед, попадания в плей-офф и еще какой-нибудь тезис, который порадует или огорчит болельщиков Лейкерс.
Плей-офф, да. Я думаю, ну, то есть как, давай так, если Леброн и Дэвис проводят оба больше 60% игр, то плей-офф, да, побед 45.
Ничего себе, вот это прям, ты знаешь, заявка на Оскар.
Ну, хотя, да, да.
45, я тебе скажу, с 2013 года Лейкерс один раз пробивали эту планку в 20-м, когда выигрывали чемпионат.
Да, 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 ты прав, ты прав, ты прав. Ты прав, нет. Ты прав, нет. В общем, давай я скажу так. Я буду очень удивлен, если на этом Западе Лейкерс окажутся выше первого раунда.
Угу. Я скажу так, самая надежная ставка Энтони Дэвис, травма в первых 20 играх, да? Леброн и вся эта компания закончат глобально играть в баскетбол еще до Юрьева дня. Я думаю, что средняя статистика Леброна будет на уровне 29-32 баллов. Вот где-то там колебаться, и на это будет играть вся команда. Каким-то чудом, если плей-ин с 10 места, это максимум, при том, что...
Да ладно, плей-ин с 10 места,
это при том, что Энтони Дэвису еще что-нибудь пришьют в качестве дополнительного протеза, потому что ноги будут отваливаться явно уже к концу декабря. И Это будет,
Как ты жесток.
я
Как
думаю,
ты жесток, Дима.
это будет еще и сезон скандалов, потому что я не верю в то, что с Расселом Уэсбруком сейчас будет какая-то химия. Я не верю в то, что история, которая вот тянется последняя уже, получается, 15 месяцев, она пройдет для Уэсбрука бесследно, даже при условии смены тренера. При всех нюансах, вот ты знаешь, даже в период, когда вот эта пиковая обида была, но согласись, Уэсбрук выказывал недовольство, но он вел себя не как говнюк. То есть не было вот этих швыряний стульями, не было демонстративных уходов с тренировки, не было там...
Рассел вообще никогда в жизни не вел себя как говнюк. Рассел отличный парень.
Вот. Я понимаю, что там в 34, когда ты получаешь миллионы, ты приходишь домой, просто открываешь пивко или винишко и смотришь, как на большом экране Твиттер-лента просто идет, и смакуешь каждый комментарий, запивая. Но мне кажется, что вот в нынешнем сезоне вот это все вылезет, что оно как-то бахнет, бахнет каким-то скандалом.
Знаешь, я скажу так, вот я попробовал сейчас, значит, перемотать в голове, что говорил я и что говорил ты. И не могу не сказать, что твой прогноз выглядит более весомым и аргументированным.
Но болельщики Лейкерс будут надеяться, что я облажаюсь. В принципе, это нормально. Я всегда говорю, что ненавижу давать прогнозы. Поэтому, если будете задирать Рассела Уэсбрука, в принципе, я готов оказаться там же, где-то рядом, в той же компании, для того, чтобы дать вам возможность выпустить пар. Ну, а мы переходим к следующей команде, которая сегодня закроет наш подкаст. Так, и сейчас давай тогда
Да, давай
третий заход. Ага.
пересдаемся, я быстро отвечу жене.
Давай. Итак, друзья, Бостон Селтикс на повестке дня. Вот так мы решили сегодня с Никитой. Команда фаворит, команда грант, если можно так говорить по итогам прошлого сезона, команда середняк, команда аутсайдер. И сейчас Бостон Селтикс, вашему вниманию, в ускоренном разборе, команда, которая до февраля еле-еле подавала признаки жизни, трепыхалась словно в конвульсиях, но потом случилось невероятное преображение, и как медведь Бамси, глотнувший чудо меда, начала лупить всех подряд, добралась до финала Востока, там тоже все проблемы преодолела, вышла на Golden State и немножечко там не дотерпела для того, чтобы нанести фатальный удар по империи западного зла и стать чемпионом. В общем, практически Золушка, которая стала, если не королевой, то сейчас, наверное, в английской иерархии, да, аристократической, герцогиней Уэльской. Твои впечатления о сезоне, что бы ты выделил в преображении Бостона, и удивило ли тебя чем-то особенным эта команда, кроме непосредственно результата?
Слушай, сложно добавить что-то к тому, что ты сказал. Ну, я, наверное, акцентирую, что я не видел людей, которые не плюнули, значит, в Удоку в начале сезона. Вот. Он казался абсолютно очевидным провалом. И вот я для себя даже не могу. Возможно, просто не помню. Было давно и много произошло за это время. Я не помню какого-то конкретного события или какого-то конкретного изменения, вот так вот, чтобы прямо в моменте, когда у Бостона все сложилось. Я могу сказать, что я недооценивал важность как бы это так правильнее сказать, подходящесть, пазла необходимость для них Дерека Уайта, вот насколько он органично вошел, и я даже не скажу, что роль у него какая-то фантастическая, да, и казалось мне, что чудовищно Бостон за него переплатил. И, в общем-то, наверное, как бы для той роли, которую он выполняет, и переплатил, но при этом он как бы настолько органически смотрелся вот в команде, сходившей в финал, что прямо классно. Я за Тейтума очень рад. Человек показал, что он не просто подающий надежды человек, там над ним можно смеяться за количество промахов, количество потерь. Но молодой парень взял команду не за шкирку, не за шкирку, но посадил вполне себе на спину и понес в финал. Это круто. Количество людей, которые так смогли, в лиге исчезающе мало. И каждый раз, когда мы смеемся над Тейтумом или собираемся его критиковать, давайте еще раз. Он вывел свою команду в финал. Красавчик.
Ну, добавляя к этим итогам, скажу, что я был тем самым человеком, который приходил к Никитосу в чат во время перехода Дерека Уайта и пытался как-то сказать, что, ребятушки, ну что-то вы там как-то забрасываете его носками раньше, чем он был эльфом Добби. На самом деле для меня человек, изменивший сезон, это Эл Хорфорд. Хорфорд, который феноменальные просто отрезки выдавал, который был самым незаметным, но самым полезным помощником Celtic в защите. Хорфорд, который неожиданно для всех начал еще и мяч просить, и вот этими своими корявыми полукрюками очень нужные очки набирать, когда все стопорилось. Хорфорд, который вывозил в плей-офф длиннющие отрезки, и, собственно, там победа, которая Celtics была добыта во многом-то на его совести. Что бросилось в глаза в минувшем сезоне? То, что у Доки и его штаба была очень хорошая адаптивность в плей-офф, когда они соперника изучали, и очень слабенькая реакция по ходу того, что происходило на площадке. Очень часто соперники за счет этого успевали переламывать, передергивать, где-то что-то перетасовывать, даже мелкими какими-то правками, что выбивало план Celtics, в принципе, из вот этой колеи, и пока они находили, чем его вернуть обратно, какой вот взять дрын и завести заглохнувшую машину, время это уходило, и, собственно, соперники добывали нужный результат. Для меня показательно то, что действительно в феврале, вот когда оно понеслось, не было такого, знаешь, как вот по щелчку хлоп, и сразу все заработало, и там пришел вот Уайт, да. И сразу понеслось. Это вот хорошая накатка, которая показывала, что команда сыгралась в защите, команда начала понимать вот те принципы, опять же, возвращаясь к разговору об Оклахоме, принципы, которые команда поняла, уяснила и начала им следовать на площадке. Когда хватает у тебя интеллекта, здоровья и скорости, исполнять то, что просит тренер. Ну и здесь вот этот синтез сработал. Единственный момент, который меня немножко угнетал, это то, что был ресурс на скамейке, который толком-то и не внедрился, да, вот особенно по ходу плей-офф. Пейтон Причард, вот эта вся компания, которая в итоге летом
Слушай,
разошлась.
Мы с тобой, да, мы говорили с тобой об этом в финале, и, наверное, вот главное, в чем мы расходимся в оценках Бостона, довольно близких, они в том, что мне кажется, что просто некем и нечем Бостону было адаптироваться по ходу матчей, и что команда там хорошая, но довольно ограниченная. И я читерский употреблю тезис в свою поддержку и скажу, что в целом активное и разноплановое межсезонье Бостона, где они добавили Галинари, специфического, но понятно для чего нужного игрока, где они добавили Брогдона, тоже рискованного, но опять-таки понятно для чего нужного игрока. Это как раз, мне кажется, ну, самое яркое признание того, что проблема там не в матч-менеджменте у Доки, а проблема в том, что просто ну, не хватало ему ресурса, чтобы по-настоящему в серьезных играх быть разным, необычным, адаптивным и так далее.
Но приход Брогдона – это, конечно, кража. Это, безусловно, вообще как бы один из ключевых стилов, мне кажется, межсезонья. Очень крутое приобретение, учитывая компенсацию. Галинари, я надеюсь, что все-таки его поставят на ноги. Сколько раз он уже умирал, сколько раз у него уже отказывали, мне кажется, все нужные мужчине органы, но все равно он потом оказывался полезен своей команде.
Разве это не официально, что у него сезон эндинг?
Оно да, но опять же, смотри, я исхожу из того, что сейчас даже после крестов люди возвращаются после 6 месяцев, учитывая то, что там довольно быстро все установили, довольно быстро его почикали, я не исключаю такой возможности. Опять же, с тем, ну, слушайте, у него из 16, по-моему, сезонов, 14 были так или иначе травмы довольно сложного характера, или 12-14, что-то такое. Вот. И ощущение, что на нем как на собаке заживает. Я искренне надеюсь и желаю ему здоровья, потому что первый раз я с ним встретился вообще вживую, знаешь, это было, когда он получил в Евролиге восходящую звезду, когда играл за Милан, восходящего лучшего молодого игрока. И он тогда был дрыщеватенький, тощенький, безо всяких каких-то вот даже намеков на то, что этот человек не то, что в НБА уедет, а то, что НБА на него посмотрит. И то, как человек умудрился превратиться в 4, потом в 5, при том сохраняя свою треху, да, там ноги были тяжелые, но опять же, что у него не ломалось, но он все равно выходил, и механика броска сохранялась. То есть это, ну, вообще аномально классно,
Нет, ну он
так
снайпер от Бога,
возвращаться.
конечно. То
Поэтому
есть
я
это
очень
просто.
надеюсь, что даже в таких кондициях его сумеют поставить на ноги, его сумеют там почистить, подлатать, потому что Бостону он нужен. Бостону он нужен для того, чтобы передняя линия, особенно когда они играют легким, и у тебя бьющий центр уводящий, который будет раскрывать самую серединку, куда люди там заходят, оставляя или Брауна, или Тейтума. Ну, это просто маст-игрок.
Ну, я опять-таки буду рад, если твой прогноз сбудется. Я, к сожалению, думаю, что выше какого-нибудь 12-го с половиной места в ротации Данила Галинари, к сожалению, уже не поднимется в мире НБА.
Давай перейдем к Ами Удоке, к его отстранению на сезон, к Джо Мадзуле. Вот с Ромой Сприкутом мы буквально несколько дней назад эту тему обсуждали. Давай поверну ее просто в контекст преемственности. То есть оставляет ли, на твой взгляд, Бостон вот тот базис, который был, и приход нового тренера Мацулы, насколько может оживить нападение? Потому что позиционная атака для Бостона это был тот самый камень преткновения, который не позволил ему толком в финале Golden State так хорошенечко потрепать.
Буду занудой. Скажу, со Смартом там много позиционно не на атакуешь, даже если очень хочется. Слушай, я так скажу, это запрещенный прием использовать сравнение из других видов спорта, но очень неприятная история, которую нужно изо всех сил постараться Бостону избежать. Случилось в сборной Испании по футболу, которую тренировал в свое время Луис Энрике. И у него случилось, если я не ошибаюсь, там болезнь дочки.
Да, дочь умерла потом, насколько я помню, да?
Он уходил из сборной, а когда он вернулся, случился скандал с его ранее помощником, а потом преемником, и, в общем, не поняли они друг друга. Должен Луис Энрике возвращаться? Не должен. А у Бостона, ну, то есть, а у сборной Испании все было хорошо на тот момент, там, и с игрой, и со стилем, и так далее. И вот ситуация, когда ты... И еще более читерский прием, у меня было такое в жизни. Я руководил изданием, и уходил... Сейчас это особенно забавно говорить, уходил работать главой предвыборного штаба кандидата в депутаты Государственной Думы. Классного, хорошего мужика Андрея Борисовича Зубова. Слава богу, пересек финскую границу за несколько часов до того, как мы с тобой записываем этот подкаст. Вот. И я ставил своего заместителя руководить изданием. Сережа не очень справлялся, не проваливался, но так себе. Вот. И когда я вернулся, избирательная кампания для меня закончилась чуть раньше. Ну, в общем, мы с тех пор вместе работать толком не смогли. По ряду причин, но и по этой тоже. То есть вот эта ситуация помощника, который становится главным без четко проговоренной перспективы, значит, что будет дальше, она очень сложная. Люк Уолтон, подменявший Стива Кера, знал, что он подменяет Стива Кера ровно до того момента, там, как Стив Кер физически сможет выполнять свои обязанности. А вот эта история, ну окей, а, например, там Бостон выходит во второй раунд, где проигрывает будущему чемпиону. В этой ситуации Удока должен возвращаться главным или нет? А если Бостон снова выйдет в финал, должен быть Удока в следующем сезоне главным или нет? И я не видел новости о том, чтобы они четко проговорили эту ситуацию. И я уверен, что на Джо эта вещь, ну, по крайней мере, по-человечески точно будет давить. Кто я такой? И я тут как бы работаю, чтобы вернуться, работаю, чтобы остаться. Как это? Это первое. Второе про Да, прости, ты хотел.
Я хотел просто маленькую ремарочку добавить.
Давай.
А прикинь еще, как будет более интересно разворачиваться ситуация. Бостон выходит во второй раунд, и дисквалификацию у Доки костят и говорят, ну вот, можешь приступать к работе прямо сегодня.
Да, прямо сейчас. Вот, а знаешь, про позиционное разнообразие, вот я подумал, что все новости, которые начали с Бостоном происходить во второй части межсезонья, вот знаешь, какая у меня, какое сравнение родилось? В моем любимом, одном из моих любимых фильмов «Шоу Трумана» был вот этот режиссер, который, ну, значит, управлял
Управлял
миром.
всем действом, да.
Да, управлял миром, в котором живет Труман. И когда помнишь, ребята, если вы не смотрели шоу Трумана вдруг, то вы, конечно, очень многое потеряли. Сейчас 2 минуты. Помнишь, в конце, когда он плывет на яхте, и, значит, этот парень усиливает волны. Ну вот, у меня полное ощущение, что кто-то начал усиливать волны во второй части межсезонья для Бостона. Травма Галинари, дисквалификация у Доки, вылет, ну как бы не на сезон, но надолго Роберта Уильямса. И так сразу все как бы не очень однозначно. То есть вот тут, как, тут конечно же, прям вот Брогдон еще должен в первой игре захромать такой. Ой, ребят, что-то слушайте,
Я в Индиану, вы идете домой, а я в Индиану.
Да, сливайте мой контракт. Вот, если Брогдон будет готов, если у Блейка Гриффина там, ну, это вряд ли, но хотя бы что-то осталось, да, если Эл Хорфорд не начнет вдруг сдавать, а он все-таки, ну, в настолько почтенном возрасте, что как бы классно ты в таком возрасте не отыграл прошлый сезон, в следующем ты можешь случайно потерять по дороге ногу, она просто может, к сожалению, отвалиться.
Вот та
если...
нога, которую пришьют потом Энтони Дэвису. Вот мы ее и нашли.
Да я боюсь, что это, знаешь, как в старые мехи не вольешь новое вино и так далее. Вот. Только
Смотри.
если поменять их ногами. Короче, я думаю, что у Бостона есть все перспективы стать гораздо более разнообразной командой просто за счет усиления кадрового состава. И тут Мадзуле нужно, ну, как бы скорее не налажать, да, то есть просто ресурс, который у него есть, адекватно использовать. И, ну, Бостон до злоключений для меня выглядел, ну, наверное, безусловным фаворитом Востока. Они сейчас выглядят фаворитисто, но много неизвестных. Просто... Я не понимаю, как, ну, то есть как, я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы что-то говорить о тренере, про которого я практически ничего не слышал, про которого я практически ничего не знаю. Сейчас дальше там, типа, а сможет ли он построить позиционку Бостона? Для меня это угадайка в чистом виде.
Смотри, я вот подхвачу, потому что не то, что мне не стыдно, но, собственно, а почему нет? Я исхожу из того, что, знаете, как говорил Владимир Яковлевич Ворошилов, «Царство небесное», в «Что, где, когда», когда характеризовал участников команды, в каждой команде должен быть свой дурак. Ну вот, в каждом подкасте тоже должен быть свой дурак, собственно, почему бы не занять эту роль? Я исхожу из того, что Мадзула – представитель тренерского штаба Удоки. Что даже если бы мы видели, что главный тренер там, да, душит идеи каких-то игроков, своих ассистентов, то есть, окей, кто-то ответственен за защиту, кто-то за нападение, но вот мне предложили схему, я говорю, нет, будем играть по-моему. По ходу плей-офф было очевидно, что вот этот тактический ресурс заканчивается, поэтому явно бы все идеи шли в ход. И мы видели, что были какие-то там адаптации, были какие-то подготовки под маневры Golden State, окей, но это было реакционное. То есть именно своего вот такого про... действия данного опережения мы не видели. Соответственно, я исхожу из того, что вряд ли у Мадзулы есть сейчас какие-то глобальные козыри, которые Бостон будет разыгрывать. Главное, да, принцип сохранить фундаментальную защиту, потому что это то, за счет чего можно поломать любую игру сопернику. Дальше у тебя есть Тейтум, дальше у тебя есть Джейлен Браун, которого вы не отдали, Дюрент остается у себя. Соответственно, есть уже понимание того, как за счет индивидуального мастерства можно организовывать какое-либо нападение. Плюс появляется сейчас Брогдон, который, в принципе, с мячом довольно упрощает жизнь тренеру, потому что помогает непосредственно развитию атаки. И третий момент, я не думаю, что Мадзула, приходя в такую ситуацию, смотри, у него на подготовку 5 недель. Окей, есть регулярка, в которой можно экспериментировать, но что-то ломать, что-то кардинально изменять, когда ты приходишь уже вот в период, когда надо что-то наигрывать, второй момент, когда тебе надо будет доказывать игрокам, что вот это работает, все сейчас же мыслят не идеями первой половины прошлого сезона, когда у Бостона все валилось, а как раз-таки вот то, чем мы с тобой обсуждаем, мы оцениваем команду с февраля по финал. И все такие, камон, ну мы дошли до финала, значит, все работает, что мы сейчас будем что-то такое, знаешь, переставлять, пересаживать себе костный мозг куда-нибудь в большой палец ноги для того, чтобы мы забегали там в атаке. Все работало, давай-ка вот лучше подумай, как мы будем распределять игровое время. Вот мы не попадали там в нужное, у нас только Грант Уильямс из углов попадал стабильно. Давай будем искать варианты, чтобы выводить его чаще. Вот под этой комбинацией расписывать. Я думаю, что вот это будет, во-первых, синдром второго сезона, как обычно говорят, синдром стагнации, да, какой-то. И второй момент – это то, что переоценка, опять же, исходя вот этот отрезок, который мы видели с февраля по финал плей-офф, вспомните, как преобразилась Атланта при Нейте Макмиллане. Как она после Ллойда, да, вышла, выстрелила, Трей Янг, Шоу, Вау, Джага. Что было на второй сезон? Сейчас тот же концепт сохраняется. Сейчас Бостону еще тяжелее, учитывая то, что Галинари не вольется, учитывая то, что есть проблемы с Уильямсом, учитывая то, что, ну, как разбирать атаку Бостона за счет вклада Golden State в прошлом сезоне, плюс-минус понимают теперь все. Вопрос исполнительского мастерства. И вот то, насколько Бостону будет сейчас тяжелее, мне кажется, не в пример даже тяжелее, чем в плей-офф прошлого года. Вот это сказывается, в принципе, на его боеспособности. И Мадзули здесь, ну, он просто между молотом и наковальней. Ты что-то изменишь, скажешь, чувак, ты поломал команду, которая была вице-чемпионом NBA. Ты ничего не изменишь, тебя будут скрывать как консервным ножом в прошлом финале или даже в полуфинале. И вот это хороший дилемма ресурс. Такая.
Ну, у него хороший ресурс. То есть все-таки вот мы с тобой говорили о другом тренере-новичке. Да, и, ну, то есть, если Хэм как бы может сотворить или не сотворить чудо, то Мадзулу я бы скорее рассматривал в контексте, он может облажаться, но в целом, как бы, если он не облажается, то его команда будет высоко и все у него в порядке. То есть, мне кажется, что его задача сейчас не перемудрить, не передергаться, не перетеребить своих лидеров, не капать им на мозг и так далее. Спокойно, приземленно, без резких движений, забрали свои игры и так далее. Мне кажется, это сейчас для него самая правильная стратегия.
Еще один момент, на который обращу внимание, это и в контексте Мадзулы, и в контексте всего Бостона, это ресурс Джейлена Брауна. Мне кажется, сейчас это вот, знаешь, тот рычаг, который может забросить Бостон на следующий уровень. Во-первых, потому что мы даже по ходу плей-офф и с тобой в том числе рассуждали о том, что отрезками Браун действительно выглядит очень и очень здраво. То, что он начинал потом заигрываться вот этого слэшера, который я ледокол Ленин, да, я там сквозь трех игроков прорвусь к кольцу и засуну его внутрь. Ну окей, это, опять же, синдромы роста, проблемы роста, с которыми все игроки сталкиваются. Сейчас, давайте говорить объективно, вы оставили Брауна, хотя могли забрать Дюранта. Но при тех переговорах, которые были, при самом массовом, на пике психоза Кевина Дюранта, был такой вариант. Вы предпочли Джейлена Брауна. Соответственно, сейчас его атакующий ресурс, мне кажется, это именно и есть тот катализатор, который может Бостон вернуть как минимум вот финал конференции. В остальном довольно сложно придумать, за счет чего, кроме лоуд-менеджмента и кроме топового мастерства Джейсона Тейтума, Бостон сможет стабильно вот так вот дальше двигаться. Потому что ты правильно заметил возраст, который бьет по Хорфорду, и отсутствие таймлорда. Сейчас это дополнительная нагрузка, и опять же, это необходимость кроить переднюю линию. Варианты с тем, что Брогдон будет играть в связке со Смартом, мне очень сложно представить, и, соответственно, вы их плюс-минус будете разводить в таком случае по пятеркам. Соответственно, под каждого из них надо делать какое-то свое сочетание, свой треугольник, потому что Брогдон без мяча, ну, опять же, 50% полезности Брогдона. Особенно если это еще будет медленное позиционное нападение. И в этом контексте довольно сложно определить отрезки, определить нагрузку для каждого из вот этих звеньев. Если Джейлен Браун начнет вот так двигаться и генерировать очки, генерировать, опять же, движение мяча, чего Бостона очень не хватало, генерировать сдваивание и вовремя отбрасывать, вовремя избавляться от мяча, вот это тот ресурс, который позволит очень спокойно Celtics еще на шаг уйти вперед.
Я бы даже сказал не на шаг, а прям побежать вперед. Я скажу тебе честно, что Джейлен Браун, начинающий прям генерировать движение мяча, мне кажется, это прям какая-то сказка. Даже, знаешь, даже не в значении, что он точно не сможет этого сделать, а скорее, если вдруг он сможет это сделать, то это прямо выплюнет Бостон вперед. Джейлен Браун как вспомогательный плеймейкер, как человек, отдающий, ну, вот эту вот простую передачу, простую скидку
Скидка из подсдваивания, да. Это то, что,
да. Ну,
собственно, и
то есть, как бы,
необходимо.
стабильно разбивающий сдваивание Джейлен Браун, это реалистичнее, в это я верю. Но если это произойдет, то здесь, в общем, со всеми проблемами это топовый контендер. Ну и да, мы с тобой сказали мало про Роберта Уильямса. У него там оценка по травме 8-12 недель. И на самом деле тот случай, когда несколько недель могут быть решающими, просто для того, чтобы не посыпаться на старте. Одно дело, когда ты стартуешь без человека, и он вливается, а другое дело, когда ты без него должен играть там пару месяцев. Если пару, а тем более там тройку месяцев, что-то пойдет не так, это будет больно. Вот, то есть новость, как бы там Хемингуэй поспорил, что может написать самый грустный рассказ, это Бостон подписывает Блейка Гриффина на замену Роберту Уильямсу.
Но здесь, знаешь, плюс-минус то, что Бостон видел, как играть без таймлорда, плюс, опять же, регулярка в данном контексте, ну, согласен, 3 месяца – это слишком много, относительно того, что может, чем может пожертвовать команда, которая плюс-минус должна заходить в четверку. Но сейчас это очень интересный, опять же, момент для того, чтобы посмотреть, куда готов двигаться Бостон в развитии идеи легкого состава. Потому что я вот не устаю говорить, что пока Торонто – это та команда, которая нам вроде как намекает, куда дальше НБА должна развиваться. Несмотря на вот эту идею с двумя большими, которая сейчас эксплуатируется, идея, где в пятерке плюс-минус каждый может меняться с каждым, и идея, где в передней линии люди, занимая позицию, зависит не от габаритов, а от своевременного тайминга получения мяча, своевременного вхождения, возврата мяча обратно и так далее. У Бостона сейчас довольно-таки толковая команда в плане больших, которые понимают свои задачи, которые, ну, могут с этим справляться. И мне кажется, что вот этот срок 2-3 месяца вполне себе идея для того, чтобы подобную концепцию освоить.
Слушай, ну, Хорфорд в роли единственного большого – это неуважение к старости, традиционным ценностям, мудрости веков, оскорбление памяти предков и вот это все.
Но, камон, у Бостона, давай вот сейчас прям гляну, проверю, там один человек, по-моему, был выше 2,08. Да, Люк Карнет, собственно, все. Мы все упираемся в то, что все остальные люди 2,08 и ниже.
Ну да, я просто говорю, что играть как бы как важное, тем более как основной вариант. Ну хотя, да, что ты с другой стороны будешь делать?
Да, придется страдать, хотя я напомню, что Хорфорд безумно не любил еще со времен, по-моему, Атланты, когда его ставили на пятерку, и всем постоянно в интервью, даже после удачных матчей, когда у него там под дабл-дабл заходило, он всем говорил, ну вот вы знаете, я как тяжелый форвард, я, конечно, готов играть на пятерке, но вот тут хорошие цифры, но если бы я был на четверке, то здесь вот в этом контексте было бы куда веселее. Ну и, в принципе, Бостону, вот знаешь, тоже момент, который хочется посмотреть. Много было в прошлом сезоне хороших атак динамики. Много было хороших переходов, которые Бостон форсировал не только без мяча, когда провоцировал ошибки и, соответственно, с перехвата шел, но и после съема. И в этом контексте, опять же, мне кажется, очень важно и Мадзули, и вот нынешней итерации этой команды придумывать, как можно увеличивать скорость. Потому что Бостон бегущий, Бостон на спинах вырывающийся, набирающий очки, это, конечно, команда, которая получает сразу фору там 8-10 по ходу каждого матча. Бостон, который вынужден после съема отдавать Смарту, стучать с мячом в пол, расставляться, это уже совсем другая команда.
Ну, что-то им даст Мидл, что-то им даст Брогдон, ну, только что-то. Ну, а кто? Кто там будет разгонять быстрый отрыв? То есть, опять-таки, это надежда, что Браун и Тейтум там еще больше прокачаются в плеймейкинге. Дюрент это когда-то смог, но... Во-первых, я просто помню, как Дюрента учили разыгрывать. И это прям было больно. Это было больно, и на это ушло полсезона. Оклахома поставила Дюрента, значит, разыгрывающим второй пятерки. И прямо месяц это было. Ты смотрел, думаешь, ну как? Что? Это сработало. Дюрент стал разыгрывать гораздо лучше и прям там превратился в полноценного второго разыгрывающего. Но это была, ну, то есть это была полноценная серьезная работа. Пойдет ли на нее Бостон сейчас, когда нужно все перестраивать? Ну, я бы не рискнул.
Ну, смотри, Бостон на нее уже пошел в прошлом сезоне, когда Тейтум у нас по ходу плей-офф стал плеймейкером. Да, там много угорали по поводу цифры количества потерь, по количеству его рекордных потерь в плей-офф за всю историю NBA, но при этом это хоть немножечко давало возможности Бостону развивать позиционное наступление, когда Смарт тупил или когда Смарта просто не было на площадке.
Слушай, ну я бы, ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я имею в виду, что в общем Тейтум сейчас, ну давай я так скажу, Тейтум сейчас человек, отдающий первую передачу, там, не знаю, переводящий мяч и так далее. То есть все-таки то, что он показывал в плей-офф, я бы назвал таким очень условным плеймейкингом, прото-плеймейкингом, демо-плеймейкингом. Если, ну то есть как, если это будет хотя бы там, не знаю, 80% того, что может разыгрывать Дюрент, это будет очень круто. Вот, тогда, не знаю, я даже так скажу, если Браун или Тейтум покажут кто-нибудь из них 80% того, что может Дюрент как дополнительный плеймейкер, то я скажу, что Бостон сделал абсолютно правильно, не поменявшись за Дюрент.
Ну и плюс есть еще подхват в лице Деррика Уайта. Знаешь, это, мне кажется, процесс, который может быть куда менее болезненным по сравнению с Дюрентом, вот то, что ты проводишь параллель, просто потому что при всей его ограниченности это человек, вот в связке с которым вполне себе на 1-2 можно регулировать, координировать, да, какие-то взаимодействия, где то один в позиции что-то пытается придумать, то второй. И через боль, ошибки, слезы хоть что-то может... чему-то мы можем прийти. По крайней мере, что-то похожее Майами делал с Тайлером Хиро на протяжении прошлого сезона. Правда,
слушай, да,
эксперимент не удался, давайте признаем.
Да, я скажу, просто мне кажется, что, не знаю, для меня, возможно, опять-таки я его недооцениваю, для меня Деррик Уайт выглядит умным, классным, обученным парнем, но не тем, кто умеет темп взвинчивать тебе. И вот как-то в эту его роль я не очень верю.
Здесь бы должен прийти к нам в комменты на Ютубе человек, который 2 года назад мне упорно доказывал, что Пейтон Причард – это основной и чистейший плеймейкер, который должен использоваться на позиции первого номера. Меня, видишь, настолько это проняло, что до сих пор гештальт не закрыт, уже и на Мегуго комментировать не доводится. А вот я все вспоминаю этот комментарий к одной из наших студий, к одному из наших эфиров, и прям сердце василечек такой белорусский начинает расцветать, понимаешь? Ну, может быть, в этом сезоне мы увидим это дело, и тогда придется мне сбривать бороду, сбривать волосы и полностью лысину, оставлять, каясь в своем неразумении баскетбольном.
Думаю, нет. Я думаю, что обмен, ну, то есть как Брогдон отбрасывает Пейтона Причарда очень далеко, и, в общем, не удивлюсь, если он будет одним из активов, при помощи которого Бостон будет пытаться усилиться зимой, навести лоску, там, заменить Галинари, вот как-то так.
Хотя, ты знаешь, мне кажется, что в таком формате это, ну, как шило на мыло будет, просто потому что в моменты, когда он выходит там против зоны бить попадает, в моменты, когда он со своих отрезков заводит и ритм попадает, он действительно очень серьезно помогает, он очень серьезно двигает систему защиты соперника, смещает центры, да, акценты защиты и расшатывает. Но момент, когда он не попадает, и когда надо что-то потом выгребать в защите, здесь, конечно, дисбаланс уже против Celtics играет очень сильно.
Ну и просто меньше игрового времени останется. Банально в задней линии стало гораздо меньше игрового времени.
Окей, твой прогноз относительно Boston Celtics в новом сезоне, твой прогноз относительно звезд Boston Celtics и какая-то итоговая черта под Кельтами.
Тейтум реальный претендент на MVP. Бостон в финале конференции. Джейлен Браун не разыгрывает.
Окей, я поверю в то, что Бостон зайдет в топ-4, но не выиграет регулярку. Я думаю, что в этом сезоне, ну, у меня вот есть ощущение стойкого синдрома второго альбома. Это будет второй раунд, либо финал конференции, где Бостон схлопнет. Опять же, при условии, что все будут живы и здоровы. Но не исключая варианта, при котором все пойдет наперекосяк, и уже к январю в Celtics будет абсолютно новый тренер.
Да, это тоже не исключено. Тут мы, ну, то есть как, да, встретишь динозавра или нет? В этом смысле, ну, важный момент. Дело же даже не в том, плохой тренер или нет сейчас у Бостона. Очень важно, что они не искали этого человека как главного тренера. Они не видели в нем человека, который должен будет их тренировать. Они адаптировались по ходу, а когда ты это делаешь, это всегда рискованно, это всегда большой простор для того, что может пойти не так.
Поэтому следим за Бостоном очень пристально и надеемся на то, что, по крайней мере, все будут здоровы. Это вот самое главное, чего, собственно, мы желаем всегда и всем зрителям Какао Хиро. Никит, спасибо тебе огромное, что пришел, что уделил столько времени. Я надеюсь, что из своего плотного графика в ближайшие месяцы тоже как-нибудь часика-полтора выкроишь, и мы еще встретимся, обязательно встретимся на просторах
Обязательно
Какао
увидимся.
Хиро.
Спасибо тебе огромное за разговор. Он развеивает сейчас. Спасибо тем, кто нас смотрит, слушает. Берегите себя, держитесь, заботьтесь о своей кукухе. Она вам пригодится.
Она отплатит вам тем же. Пожалуйста, берегите близких, оставайтесь с людьми, как бы тяжело ни было. Помните о том, что люди, которые творят зло, они творят это только потому, что они сами по себе мерзкие. Вы же каждый сам хозяин своей судьбы, и от ваших поступков зависит то, что происходит вокруг. Поэтому делайте добро, любите баскетбол, подписывайтесь на социальные сети и на Boosty Какао Хиро, и оставайтесь людьми, как бы тяжело это ни было. Всех обнимаем и до новых встреч.
Пока.
Огонь, огонь. Спасибо тебе огромное.
Дим, спасибо.